Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Представителям Совета по правам человека при президенте России не позволили встретиться с Леонидом Развожаевым, подозреваемым в организации массовых беспорядков. Зачем тогда Владимир Путин создавал такой совет? Власти Белоруссии поднимают новую волну шпиономании. Поможет ли руководителям местного КГБ отчетность об ударной борьбе с врагами сохранить свои посты? В Пекине завершил работу 18-й съезд Компартии. Как выглядит коллективный портрет пятого поколения китайских партийных лидеров? Такие вопросы поставила перед нами среда, 14 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Членам президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества отказали во встрече с активистом Левого фронта Леонидом Развожаевым, который находится в СИЗО Лефортово по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Адвокат Развожаева Марк Фегин считает запрет Следственного комитета незаконным. Особое внимание правозащитников уголовное преследование Развожаева привлекло после появления информации о том, что он был похищен сотрудниками российских спецслужб и написал заявление о явке с повинной под давлением и пытками. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Следственный комитет России не разрешил членам президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, сокращенно СПЧ, встретиться с оппозиционером Леонидом Развожаевым. Соответствующий ответ из комитета получил глава СПЧ Михаил Федотов.
Там было сказано, что с Развожаевым уже встречались члены общественной наблюдательной комиссии, встречался уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Петрович Лукин. Ну и смысл такой, что достаточно. А сейчас идет следствие. Следствие занимается проверкой всех обстоятельств, связанных с похищением Развожаева. И с этим пока считаем нецелесообразным. Показательно, что мы этот ответ получали очень долго. По телефону нам вообще отказывались что-либо говорить. А ситуация осложняется тем, что вот члены общественных наблюдательных комиссий, точно так же, как и уполномоченные по правам человека, они имеют право по закону посещать любого из задержанных, любого из арестованных, любого из содержащихся в местах принудительного содержания. А для членов Совета такого права, конечно, нет. Поэтому мы могли только просить. И я надеюсь, что сейчас, внося изменения в положение в Совете, может быть, мы сумеем пробить и закрепление за нами такого права.
Политолог Дмитрий Орешкин сомневается в том, что правозащитникам удастся внести изменения в положение о Совете. В любом случае, это займет не менее 2 лет. Неэффективность работы этой структуры будет только расти, считает Дмитрий Орешкин.
Честно сказать, у меня очень печальные ожидания насчет деятельности Совета. Как, исходя из вынужденных компромиссов, на которые Совет пошел при своем формировании, его состав увеличился и при этом ухудшился. Раз уж ты пошел на вот такие условия существования, то надо понимать, что тебя и дальше будут нагибать, и у тебя уже не будет никаких механизмов и рычагов для того, чтобы этому противодействовать. Помимо господина Развожаева, которому в наглую, я другого слова не подберу, не пустили представителей президентского совета, есть ведь еще другая составляющая. Владимир Владимирович Путин говорил, что он готов учесть мнение совета при утверждении вот таких как бы сомнительных законов. И буквально сегодня же опубликован закон о государственной тайне, где очень широко трактуется понятие измены, шпионажа, работая на каких-то там зарубежных представителей.
С Встретиться с подследственным не удается не только членам СПЧ, но и депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илье Пономареву, чьим помощником является Леонид Развожаев. Адвокат Развожаева Марк Фигин сомневается в законности решения Следственного комитета относительно членов СПЧ.
И насколько я могу понимать, они имеют право посещать по заявлениям письменным или даже самостоятельно лиц, находящихся под стражей в соответствии с следственных изоляторах. На самом деле Леонид Развожаев пока еще не осужден, пользуется презумпцией невиновности. То, что происходит в отношении Леонида Развожаева и те запретительные меры, которые Следственный комитет принимает такого рода, ну, они находятся, в общем, как мне кажется, в ключе. Потому что сам я был свидетелем, когда впервые посетил Леонида Развожаева как адвокат. Напомню, тогда мы составили два заявления, одно из которых по 216 статье по подследствию Следственного комитета о возбуждении уголовного дела о похищении человека. И, между прочим, там, через какое-то время представитель комитета Маркин, например, говорил о том, что никакого заявления не получал. То есть вот такого рода странности, которые происходят в отношении Леонида Развожаева, содержащегося в СИЗО Лефортово, происходят с известной периодичностью, предельно связанные с обстоятельствами похищения в Киеве. Весьма подозрительными, неоднозначными. И то, что Следственный комитет по сей день не возбудил уголовного дела по заявлению Развожаева о том, чтобы разобраться уже на законных основаниях со всеми обстоятельствами такого похищения, я думаю, связывается в нечто единое.
Леонид Развожаев был задержан в ходе расследования дела о подготовке массовых беспорядков в разных городах России. По словам оппозиционера, его похитили в Киеве, насильно доставили в Москву и заставили под давлением подписать признательные показания. Власти Украины позже признали, что Развожаев был похищен силовыми структурами других стран. Следственный комитет утверждает, что оппозиционер сам явился с повинной. От своих признательных показаний Развожаев впоследствии отказался. В конце октября оппозиционера посетили в московском СИЗО Лефортово члены Общественной палаты России и Общественного наблюдательного комитета Москвы. Поводом для возбуждения уголовного дела о подготовке массовых беспорядков стали материалы фильма «Анатомия протеста 2», показанного на телеканале НТВ. Обвинения предъявлены Леониду Развожаеву и двум другим активистам Левого фронта – Сергею Удальцову и его помощнику Константину Лебедеву. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 14 ноября. Задержание в Новополоцке по обвинению в шпионаже 22-летнего Андрея Гайдукова оживило дискуссию о роли КГБ в белорусском обществе. В конце минувшей недели неожиданно отправлен во временную отставку руководитель этой специальной службы генерал Вадим Зайцев после странной истории, как-то связанной со смертью или самоубийством одного из старших офицеров. Связаны ли между собой эти события? Попробуем выяснить. Откроет тему корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В Центре информации и общественных связей КГБ Белоруссии уточнили, что взят по стражу житель города Новополоцк Витебской области Андрей Гайдуков, который обвиняется в измене государству. Гайдуков занимался сбором информации, составляющей государственную тайну. На какую именно разведку работал оппозиционер, КГБ не уточняют. Однако кулуарно сообщается, что на Центральное разведывательное управление США. Как рассказал представитель КГБ Александр Антонович, молодого человека задержали в момент закладки тайника с интересующими спецслужбы сведениями. Сейчас Гайдуков находится в следственном изоляторе КГБ.
Гражданин задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности при попытке закладки тайника с информацией, которая интересовала иностранные спецслужбы. Возбуждено уголовное дело «Измена государству в форме проведения агентурной деятельности».
Уголовная статья «Измена государству в форме проведения агентурной деятельности» предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. 22-летний Андрей Гайдуков является студентом Полоцкого государственного университета и параллельно работает слесарем контрольно-измерительных приборов на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан». Он заместитель руководителя молодежной организации «Союз молодых интеллектуалов», член Оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Как рассказали родители Гайдукова, сын был задержан еще 8 ноября. Дома был проведен обыск, конфискованы все компьютеры и носители информации. Вместе с Гайдуковым был задержан и его друг, также активист «Белорусской христианской демократии» Илья Богданов. Дома у Богданова также прошел обыск, его возили на допрос. Однако Богданова вскоре освободили под подписку о невыезде и неразглашении тайны следствия. Андрей Гайдуков 11 ноября был доставлен в СИЗО КГБ в Минск. 12 ноября родственники привезли ему первую передачу. Белорусские правозащитники и демократические политики считают дело Гайдукова высосанным из пальца. Почти никто не верит, что в эру высоких технологий кто-то будет дедовским способом копать в лесу тайники. К тому же Новополоцк никогда не отличался политической активностью оппонента власти и вряд ли представляет даже теоретический интерес для зарубежных разведок. Об этом говорит и руководитель Союза молодых интеллектуалов Евгений Константинов. Он уверен, что обвинения против Гайдукова абсурдны. Ловить шпионов в Беларуси начали с приходом к власти Александра Лукашенко. В 1994 году спецслужбы обвинили в шпионаже несколько сотрудников посольства Турции, а также журналистов Государственной газеты «Республика» и информационного агентства «Белинформ». В 2002 КГБ вынес официальное предупреждение лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько в связи с возможной изменой государству. В 2007 году КГБ сообщил, что обезвредил сеть польской разведки. В качестве подозреваемых проходили 5 человек, один из них – гражданин России. За 2011 год, по информации КГБ, была пресечена деятельность 23 агентов и сотрудников зарубежных спецслужб. Сообщалось о задержании 2 граждан Белоруссии, шпионивших в пользу Литвы, а также о гражданине, собиравшем информацию по заданию польской разведки. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В разговоре с Валентином Стефановичем, лидером Минской правозащитной организации «Весна», которая сама неоднократно становилась объектом пристального внимания специальных служб, я пытаюсь выяснить причинно-следственную связь, связанную с КГБ Белоруссии событий.
Есть одна из таких версий, что это могло быть связано именно с событиями по отставке временной, как это официальные власти заявляют, руководителя комитета госбезопасности генерала-лейтенанта Зайцева. Но тут есть целая череда каких-то странных событий, произошедших буквально в течение нескольких дней. Это взрыв возле здания Витебского областного КГБ в городе Витебске, по которому якобы задержан подозреваемый какой-то человек с внешними признаками психического расстройства, который ранее неоднократно звонил якобы в комитет госбезопасности и высказывал свое недовольство власти. Ну и после этого официальное заявление комитета госбезопасности о том, что была остановлена деятельность некого гражданина, жителя города Новополоцка. По-моему, это выглядит очень странно. Какие-то тайники, сразу как это возникает ассоциация с каким-то там, дуплом, пнем, там, не знаю, еще чем-то. А учитывая, что наш комитет госбезопасности ранее довольно много таких вот фантастических историй рассказывал государственному обществу, у меня лично никакого доверия к этой информации официально нет. То есть тут можно вспомнить историю с дохлыми крысами в водопроводе Минска, которым якобы хотели оппозиционеры травить Минск в преддверии президентских выборов 2006 года, якобы готовящихся взрывов, которые готовила оппозиция, либо гараж, набитый гранатометами, пулеметами, там еще чем-то в преддверии выборов 2010 года. Развитие этих всех интересных историй мы не увидели. Ни судов, ни обвиняемых. Что вот я боюсь, что это очередная какая-то нелепая история от комитета госбезопасности.
Сменилось при невыясненных общественностью, но, видимо, понятных руководству КГБ обстоятельствах руководства этой организации, важной для режима Александра Лукашенко. Решили как-то отреагировать. Дай-ка, думаем, поймаем шпиона. Докажем, что мы тут неплохо работаем. Так может быть?
Может быть. Дело в том, что после 2010 года комитет госбезопасности, он, конечно, проявил себя с разнообразных сторон, и мы, как правозащитники, подвергали его, конечно, очень серьезной критике в связи с нарушениями прав человека, поскольку как раз производство по уголовным делам, возбужденным по событиям 19 декабря, осуществлял комитет госбезопасности. И все задержанные, в основном, большинство из них, по подозрению и по обвинению в массовых беспорядках, содержались в следственном изоляторе КГБ. Туда и в нарушение конституционных прав граждан и процессуальных прав на защиту не допускались адвокаты, заявлялось об использовании пыток в отношении там лиц, которые содержались под стражей. Все это было, и, в общем-то, комитет госбезопасности всячески демонстрировал то, что они стараются контролировать общество и пресекать всевозможные проявления активной инакомыслия. Только там внутри этих органов известно и об истинных причинах того, что там происходит. Все это закрыто тотально от общественного контроля. И тут можно вспомнить историю с Сурякиным и Башаримовым, которые задержали якобы за пособничество в переходе незаконной границы, когда шведский самолет разбрасывал мишек на парашютиках. И вина Башаримова заключалась в том, что он стал квартиру, будучи риэлтором, шведским гражданам. То есть, ну, это полный бред. Слава богу, в результате такой активной позиции белорусского общества освободили, но, кстати, уголовные дела так и не прекращены по этому факту.
Ходят слухи о том, что старший сын Лукашенко имеет какие-то свои интересы, связанные с деятельностью КГБ, и что, может быть, какие-то здесь политические интриги, связанные с недавними кадровыми переменами.
Сильно поговаривают об этом, то, что есть какие-то определенные интересы у Виктора в силовых ведомствах, и, в общем-то, то, что уже точно не секрет, это то, что он входит в Совет Безопасности Республики Беларусь, который объединяет руководителей всех силовых ведомств страны. И роль комитета госбезопасности, в принципе, после событий 19 декабря 2010 года, она, как мне кажется, очень сильно возросла. Комитет, он такой вездесущий, я бы сказал. То есть у нас довольно много информации о том, что вызываются на беседы молодые люди, там интересуются их общественно-политической деятельностью.
Этот молодой человек из Новополоцка, задержанный по обвинению в шпионаже, активист одной из молодежных организаций, лидер этой молодежной организации, утверждает, что это культурно-просветительская организация. По вашим сводкам правозащитного движения «Весна», они проходят как политические активисты?
Вообще, это, наверное, как общественные активисты, но я могу сказать, что об этих молодых людях нам мало что известно. Они в наше поле зрения как-то вот не попадали. Но, в общем-то, как и во многих маленьких городах, бывают молодые люди, которые занимаются каким-то такой общественной деятельностью. Мне, по большому счету, странно, какую он мог информацию собирать. То есть я вот вспоминаю дело 2007 года, когда были осуждены ряд военнослужащих офицеров белорусской армии, которые, и опять же, по официальным версии, были завербованы польской разведкой и передавали информацию о каких-то стратегических военных вещах, например, о ПВО, о системе противовоздушной обороны. Один из них был майор. Вот они были осуждены довольно большим сроком. Но тут еще как-то теоретически можно понять, если это офицеры действующей армии, то они по роду службы могут иметь доступ к каким-то секретам. А к чему имеет доступ слесарь на заводе, как-то вот мне сложно представить. Или, может быть, он знал, сколько бензина под видом растворителей было продано в Латвию российской нефти. Но так это, по-моему, Российской Федерации правительству и так известно, раз они счет выставляют Лукашенко по этому поводу.
О ситуации в Беларуси и деятельности местных спецслужб говорил минский правозащитник Валентин Стефанович.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем общественная опасность новой редакции закона о госизмене? Об этом беседуем с Валентином Моисеевым, дипломатом, одним из первых фигурантов шпионских процессов в России.
Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Открытая ставка российских властей на антизападный и антиевропейский курс меняет политическую ситуацию в стране. Политические репрессии, ужесточение законодательства, клерикализация государства, охота на ведьмы и политических оппонентов стали частью этой стратегии. Такие заявления сделал в Лондоне, выступая в британском парламенте, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он в эфире «Радио Свобода».
Данный брифинг проводился по инициативе лидеров либерального интернационала. Вот одним из таких лидеров, бывший председатель, а теперь неформальный лидер либерального интернационала, лорд Холдридж, инициировал мое выступление перед депутатами. Это проходило в одном из помещений парламента. Пришли также студенты, в основном русские студенты, которые обучаются в Лондонской школе экономики, а также в других университетах Британии. Я рассказал о ситуации в России. Были очень интересные вопросы. Российский режим сегодня претерпевает определенную эволюцию. Во-первых, усиливаются репрессии по отношению к гражданскому обществу. Во-вторых, идет полным ходом создание новой идеологической основы для государства в виде такого вот специфического клерикализма, замешанного на мракобесии и черносотенстве. И все это является реакцией на те массовые митинги, которые начались в Москве почти год назад. То есть вместо того, чтобы вступить с обществом в диалог, пошла на конфронтацию и реализует сейчас широкомасштабную программу действий по завинчиванию гаек, по усилению репрессий, по внесению драконовских поправок законодательства, ну и также вот создание новой идеологии. Можно говорить о тоталитарных тенденциях в трансформации нашего сегодняшнего авторитарного государства, потому что тоталитаризм опирается на определенную идеологию. Вот эта идеология сейчас полным ходом формируется, клерикализация, приговор пусирает, вот эти все состояния антилиберальные, какие-то шабаши хоругвеносцев, одновременно внесение поправок в закон, который вводит ответственность за оскорбление чувств верующих. Все это складывается в одну достаточно четкую картину. Режим эволюционирует. Главная цель режима – сохраниться, ответить на вызов общества предельно жестко и тем самым избежать сценариев, которые были реализованы в арабском мире. То есть вот не пойти по пути Каддафи, Мубарака и так далее.
В той концепции мутации идеологии правящего режима, о которой вы сейчас рассказали, какую роль играет антизападная риторика, так скажем?
Делается ставка на такое вот обскурантистское православие, такую, вернее, специфическую трактовку православия, которая к самому православию имеет мало отношения, но выгодна правящему режиму. Нам говорят, что у России особый путь. Этот путь основан на православии, которое всегда было отделено от Запада, противопоставлено Западу. Поэтому западные ценности и западные институты для нас ничего не значат. Это очень удобная платформа для того, чтобы отвергать обвинения в нарушении прав человека, в попрании гражданских свобод, фальсификации выборов, в отсутствии независимой судебной системы и так далее. Вот с этих позиций истинного православия, особого уникального пути России, очень легко отвергать все эти обвинения, которые идут с Запада. Ну а для этого надо нагнетать еще и антизападную истерию внутри страны. Через средства массовой информации, через государственное телевидение убеждать граждан России в том, что Запад нам не указ, не только с точки зрения какого-то политического давления, но и с точки зрения проникновения западных ценностей. Ценностей прав человека, свободы слова, демократии. Вот под этой завесой очень удобно заниматься коррупцией, например. Потому что слишком жесткая борьба с коррупцией – это опять-таки какие-то чуждые нам веяния с Запада. То есть это очень удобная идеология, но она очень опасна для нашей страны, потому что она уводит нас с магистрального пути развития, а значит, из пути развития вообще как такового ведет к замкнутости нашей страны, ведет, конечно, в счете к ее слабости.
Известно, что часть западной общественности внимательно следит за развитием событий в России и по поводу тех самых точек общественной дискуссии, которые упомянуты сегодня вами, проходят и акции протеста, и общественные кампании во многих странах Запада, в том числе Великобритании. Это движение не слишком многочисленно, и реальных действий со стороны западных политиков, которые могли бы удержать Россию от сползания к тем тенденциям, которые вы сейчас сказали, пока не видно. Как вы считаете, такого рода вот выступления, как ваше, смысл какой-то политический имеют, кроме того, что вы кому-то что-то объяснили, прочитали лекцию?
Такие выступления необходимы в рамках диалога России с другими странами. Чем больше обсуждается проблем, тем больше взаимопонимания. И очень жаль, что сегодня российская власть сворачивает такого рода диалог. Этот диалог нужно не сворачивать, а наоборот усиливать. Ведь вести диалог – это не значит отказываться от своих принципов и позиций. Мы достаточно жестко говорим Западу о том, что нам не нравится в его политике. Ну, в частности, я в чайном вопросе говорил о том, что прагматические интересы очень часто доминируют политических элитов западных стран. Ну, например, некоторые страны очень заинтересованы в том, чтобы бесперебойно получать российские сырьевые ресурсы, и поэтому готовы закрывать глаза на, например, на те же самые безобразия, которые у нас творятся по отношению к гражданским активистам. Я считаю, что это неправильно. Единственный способ повлиять на эту ситуацию – говорить об этом открыто. Не поступая своими интересами, Запад вполне может вести диалог, ну, как минимум о том, чтобы Россия соблюдала те международные обязательства, к которым она присоединилась в своем мире. А если об этом никто не будет говорить, то все это будет раскручиваться с удвоенной силой.
О политической ситуации в России в своем выступлении в британском парламенте рассказывал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 14 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Пекине завершил работу 18-й съезд Компартии. Вышла новая книга писателя и публициста Петра Вайля. Во многих странах Европы проходят массовые акции в связи с Европейским днем социального протеста. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вот некоторые новости уходящего дня. Правозащитники заявили о намерении обратиться в суды, в том числе в Европейский суд по правам человека, в связи с решением прокурора отменить постановление о возбуждении уголовного дела о рабстве в московском магазине. В России вступили в силу поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, вводящие новые трактовки понятий государственной измены, шпионажа и государственной тайны. Во многих странах Европы сегодня прошли профсоюзные и партийные акции в связи с единым забастовочным днем протеста против жестких бюджетов. вредных мер экономии, введенных правительствами. Московский городской суд признал законным отказ нижестоящей инстанции удовлетворить иск о защите чести и достоинства к обществу «Мемориал» от адвоката Андрея Красненкова, который представлял главу Чечни Рамзана Кадырова. В Пекине завершился съезд Коммунистической партии Китая. По итогам съезда должны быть названы имена членов нового будущего руководства партии и страны. Это были некоторые новости среды, 14 ноября. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 14 ноября. В Пекине формированием нового состава Центрального комитета завершил работу 18-й съезд Коммунистической партии. Завтра состоится первый пленум ЦК КПК 18-го созыва, на котором будет избран генеральный секретарь ЦК, Политбюро ЦК и Постоянный комитет Политбюро. Известно, что новым партийным лидером станет 59-летний Си Цзиньпин, представитель пятого поколения китайского руководства. Итоги съезда подводит международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Обновилось руководство партии, и, судя по всему, вот это обновление, то есть избрание генеральным секретарем, прежде всего, Си Цзиньпина, говорит о том, что и процесс передачи государственной власти пройдет также гладко, по крайней мере, со стороны. Следующей весной на сессии Всекитайского собрания народных представителей Си Цзиньпин будет избран председателем КНР и на ближайшие 10 лет, видимо, будет сохранять за собой этот пост, если чего-то экстраординарного не случится. Так же, как и избранный Центральный комитет Коммунистической партии, сейчас пока Ли Кэцян займет пост премьера Госсовета вместо нынешнего премьера Вэнь Цзябао.
Телевизионная картинка съезда, конечно, напоминает съезды КПСС. Парадный зал, красный цвет, партийная дисциплина, партийная этика. Насколько все это действительно вот соответствует внешней картинке или наше восприятие того, что происходит сейчас в Пекине, того, что происходит на самом деле?
Ну, по крайней мере, этот съезд именно такой, о котором вы только что сказали. Действительно, все решения, судя по всему, приняты. Мы узнаем окончательно решение завтра, когда будет избрано Политбюро ЦК КПК и, прежде всего, что самое главное, Постоянный комитет Политбюро. Туда могут войти 9 человек, как это было раньше. Некоторые говорят о том, что число членов Постоянного комитета может быть сокращено всего до 7 человек. О самом съезде все наблюдатели говорят, что это такое эпическая демонстрация единства партии, заявление. Вы видите женщин, инвалидов, представителей национальных меньшинств и огромные экраны на площади Тяньаньмэнь, которые транслируют патриотические фильмы, ну и, конечно же, усиленные меры безопасности по всему Пекину на время съезда.
Единство показное, которое видят сторонние наблюдатели, означает ли оно, что в руководстве КПК царит хотя бы относительное согласие и рабочая какая-то дискуссия? Или можно сказать, что на этом съезде, переломном для поколений партийных руководителей, происходит какая-то ожесточенная подковерная схватка?
Борьба идет между группировками, прежде всего, до съезда, хотя бы потому, что все участники этой схватки, очень жестокой схватки, понимают, что если они хотя бы каким-то образом, вот этот конфликт, их борьба за власть выйдет совсем на поверхность, то это будет губительно, видимо, для всех, потому что может спровоцировать нестабильность. А все-таки в Китае понятие стабильность играет очень важную роль, и хотя бы формально ее сохранение очень важно. В китайском руководстве сейчас есть несколько группировок, например, группировка так называемых принцев, это дети тех, кто, в общем, был у руля власти еще в 50-е, 60-е годы, многие из них попадали в опалу, а потом, если выживали, то были соратниками Дэн Сяопина в первые годы реформ. Есть группировка так называемых комсомольцев, это те, кто начинал свою карьеру в китайском комсомоле, а потом каким-то образом сумел использовать это положение для того, чтобы выбиться в лидеры. Говорят еще о группировке националистов, это люди, которые выступают за то, чтобы Китай очень четко, открыто и жестко заявлял о своей ведущей роли в мире, в отличие, скажем, от теории Дэн Сяопина, который не хотел, чтобы Китай выглядел как некая угроза для мира. Эти группировки перемешаны. Например, недавняя история вот с Бо Силаем, который, в общем-то, считался одним из главных претендентов, по крайней мере, на членство в Постоянном комитете Политбюро. Это же тоже принц. У него тоже отец был одним из лидеров коммунистической партии в свое время. Но другой принц, Си Цзиньпин, палец о палец не ударил, чтобы его защитить. Когда весь этот скандал начался, и когда еще его может быть, можно было занять. Ведь, например, жена Бусилая была осуждена за убийство английского бизнесмена. Так вот, вначале же говорилось о том, что он просто отравился алкоголем. И, в принципе, была возможность это дело занять, но Си Цзиньпин его не поддержал. Видимо, видя в нем конкурента, он с удовольствием убрал его с политической сцены.
Речь идет о том, что есть какое-то мейнстримовское основное направление в китайском руководстве, вокруг которого есть какие-то кланы, которые делегируют в эту основную силу партийную китайскую, движущую своих представителей. Или речь идет о том, что есть несколько клановых группировок, которые вы отчасти перечислили, которые установили между собой какой-то баланс сил и делегировали всех представителей разных общего руководства.
Совершенно верно. Установлен именно баланс. Тут важно отметить, что ведь нужно решать сразу много задач. Во-первых, речь идет о развитии Китая. Сейчас все достаточно сложно, и нужно понять, по какому пути. Продолжение реформ, либерализация экономики, которая, в общем, потребует вскоре и политических реформ, безусловно. Либо остановка, более консервативное развитие. У такого пути тоже очень много сторонников. Опять же, вот этот вот национализм, о котором я говорил. Но ведь еще идет борьба за то, чтобы люди, которые уходят формально с политической сцены, сохраняли свое влияние, потому что за ними тоже стоят какие-то кланы и группировки, и они не хотят, чтобы, когда партийное и государственное руководство сменится, они потеряли все, потому что могут прийти те, кто заявит права на то, что они завоевывали в течение десятилетия или нескольких десятилетий. Так что все это очень сложно и, в общем, показательно, например, что несмотря на то, что, например, Ху Цзиньтао, нынешний председатель КНР, покинул пост генерального секретаря ЦК КПК в соответствии с системой передачи власти, он пока сохраняет за собой должность главы Центральной военной комиссии. Это очень влиятельный орган, он контролирует армию. Соответственно, и Ху Цзиньтао продолжает сохранять свое влияние. Дзян Цзимин, кстати, в течение 2 лет после того, как он ушел с поста генерального секретаря и председателя или КНР, за собой этот пост сохранял.
Говорят о приходе к власти 5-го поколения китайского партийного руководства. Можно ли какой-то коллективный портрет представителя типичного 5-го партийного поколения китайского руководства?
Первое поколение – это Мао Цзэдун, с 49-го года до его смерти в 76-м году. Потом, после короткого перерыва, Дэн Сяопин. Потом, после того, как произошли известные события на площади Тяньаньмэнь, был срочно призван на главный партийный пост Дзян Цзиминь. Он в 93-м году стал и председателем КНР. Дэн Сяопин тогда еще был жив и, в общем, активно участвовал в политической жизни, хотя и не занимал практически никаких формально государственных и партийных постов. Но так или иначе, с Дзян Цзиминя отсчитывается вот эта система передачи власти в течение десятилетия, то, что завещал Дэн Сяопин. То есть получается, что в 93-м году он стал председателем КНР, в 2003-м стал председателем КНР, Ху Цзиньтао, и сейчас вот в 2013 году весной, судя по всему, Си Цзиньпин станет председателем КНР, вот и получается вот это 5-е поколение. Его особенность – Си Цзиньпин – человек, который не назначал Дэн Сяопин, потому что даже Ху Цзиньтао, несмотря на то, что Дэн Сяопин умер в конце 90-х годов, и, в общем, в последние годы говорили о том, что, в общем, он сильно болел и не мог вести активный образ жизни, но так или иначе, даже кандидатура Ху Цзиньтао, судя по всему, согласовывалось каким-то образом с ним. Сейчас приходит поколение, во-первых, тех, кого не назначал Дэн Сяопин, это важно отметить. Во-вторых, это люди, карьеры которых сформировалась уже в годы реформ. Несмотря на то, что, например, Си Цзиньпин, ну, он был в ссылке, он прошел через, в общем, довольно тяжелый период жизни в ранней молодости, после того, как его отец попал в опалу, он все-таки сформировался уже как политик в годы реформ. Ну и, конечно, очень важен политический и экономический момент в развитии Китая, потому что реформы продолжаются больше 30 лет, но сейчас очень сложные проблемы встают, и в зависимости от того, как нынешние китайские лидеры будут их решать, будет зависеть, лопнет ли экономический китайский пузырь, либо страна будет продолжать развиваться и наращивать свою мощь.
Об итогах 18-го съезда КПК и переменах в китайском руководстве размышлял международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 14 ноября. В 23 странах Европы сегодня прошли манифестации и забастовки в знак протеста против жестких мер экономии со стороны правительств. Наиболее многочисленные акции во Франции, Португалии и в Испании. В Испании прошла всеобщая забастовка, которая сопровождалась манифестациями практически во всех городах страны. Из Мадрида корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Основное требование левых профсоюзов, контролируемых социалистами, коммунистами и анархистами, изменение политики жесткой экономии, которую проводит находящаяся у власти либеральная народная партия. Эту политику поддерживает Евросоюз, поэтому на митингах звучит критика и в адрес «Единой Европы». Чем конкретно недовольны бастующие? Отменой рождественской премии всем категориям служащих, а их в стране 4 миллиона человек, сокращением выплат безработным, уменьшением ассигнований на здравоохранение и образование, повышением налогов, растущей безработицей, уже сейчас более четверти трудоспособного населения не имеет работы, профсоюзы упрекают власти в попытках бороться с экономическим кризисом за счет трудящихся и потворствовать путем финансовых вливаний крупному капиталу. Правительство отвечает на это, что поддерживает капитал только потому, что он создает рабочие места. В забастовке принимают участие государственные и муниципальные служащие, к которым относятся медики системы социального страхования и преподаватели государственных учебных заведений, а также работники крупных промышленных предприятий, всего по статистике менее 10% трудящихся. Ведь в Испании более 90% всех предприятий промышленности и сферы обслуживания относятся к категории семейных и мелких с 2-3 работниками. Они в забастовке не участвуют. Говорит лидер Всеобщего союза трудящихся, ведущего профсоюза страны, социалист Кандидо Мендес. Мы решили провести 24-часовую всеобщую забастовку. Принять подобное решение было непросто, но тем не менее мы пошли на эту меру ввиду несправедливой социально-экономической политики, которую проводит правительство. Правительство уверяет в обратном. Оно уже заявило, что не намерено что-либо менять в своей политике и что другого пути, кроме жесткой экономии, нет. Резко осуждает забастовку Конфедерация испанских предпринимателей. Она утверждает, что эта забастовка вредна для Испании, особенно потому, что наносит ущерб международному престижу страны, отпугивает потенциальных иностранных инвесторов. Представитель Конфедерации Антонио Диас Аларкон. Помимо всего прочего, нынешняя забастовка наносит очевидный вред делу возрождения нашей экономики, которая переживает самый тяжелый кризис за последние десятилетия. Речь идет о деструктивной и недальновидной политике профсоюзов. С начала 80-х годов прошлого столетия, то есть перехода страны к демократии, было 8 всеобщих забастовок. 3 из них в последние 2 года. До этого 7 лет забастовок не было. Нынешнее сопровождается инцидентами. Речь идет о столкновениях пикетов чаще всего с владельцами баров, предпринимателями, которые не хотят участвовать в забастовке и закрывать свои заведения. Несмотря на забастовку, в Мадриде работает метро и автобусные сообщения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В европейских странах и демонстрациях протеста и забастовках участвуют сотни тысяч граждан. Почему социальные акции протеста в Европе собирают на порядок больше участников, чем в России? На этот вопрос Радио Свобода отвечает директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий.
Причин несколько. Во-первых, все-таки до России в полном масштабе экономический кризис еще не добрался и, по крайней мере, не затронул те слои, которые являются наиболее социально активными. Но, кстати говоря, если вы посмотрите российскую ситуацию не через Москву и Петербург, а, скажем, в региональном разрезе, то вы обнаружите, что буквально каждый день сообщается о достаточно серьезных акциях протеста в разных регионах, иногда даже в небольших городах. То есть вал протестных акций уже идет, просто он не скоординирован, и он представляет собой множество точечных вспышек, а не один социальный взрыв. В России есть 2 типа профсоюзных организаций. Есть Федерация независимых профсоюзов России, ФНПР, которая является фактически частью структуры государства и, естественно, ни на какие серьезные конфликты не пойдет. Более того, которая, в принципе, и на борьбу с работодателем не пойдет, потому что в значительной мере конфликты происходят все-таки на уровне конкретного предприятия, но и в этом случае ФНПР в основном выступает на стороне работодателя против рабочих. А с другой стороны, есть так называемые свободные профсоюзы, прежде всего объединенные в Конфедерацию труда России, и наиболее известные важные из них – это межрегиональный профсоюз работников автопрома, МПРА. Они бастовали и на заводе Форда, и бастовали на заводе Bentley Automotive. Это достаточно активная профсоюзная сила. Другое дело, что они не столь многочисленны. И, наконец, мы видим, довольно часто происходят дикие забастовки. Но одним из возможных результатов может быть то, что появится новая профсоюзная организация. Россия, конечно, в этом плане становится все более похожа на Европу, но надо понимать, что есть очень существенные различия, причем не только на уровне культуры или политических структур, но как раз в первую очередь на уровне социальной структуры и на уровне экономической ситуации. То есть экономическая ситуация в России несколько иная, чем в Западной Европе. С одной стороны, исходная точка значительно хуже, то есть уровень жизни населения значительно ниже в целом. И в этом смысле, кстати говоря, не так резко чувствуют ухудшение своей материальной ситуации, даже если это ухудшение есть. А с другой стороны, кризис в полном масштабе до России еще не добрался.
О социальном протесте в России директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий. В Европе проходят манифестации забастовки в знак протеста против жестких правительственных мер экономии. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Остановлю ваше внимание на статье в газете «Ведомости». Следственный комитет России расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении Ольги Степановой, бывшего начальника 28-й налоговой инспекции Москвы, а также бывшей подчиненной уволенного министра обороны Анатолия Сердюкова. Кроме того, Степанова упоминала Сергеем Магнитским, погибшим 3 года назад в СИЗО юристом фонда Hermitage Capital в связи с делом о многомиллиардном хищении бюджетных средств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Дело, которое сейчас расследуется в отношении Ольги Степановой, не связано с теми нарушениями, которые обнаружил Сергей Магнитский. Претензии Следственного комитета относятся к более позднему периоду работы Степановой. Речь идет о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость по импортированным товарам в 2009 и 2010 годах. Размер хищений составляет более 8 миллиардов рублей, сообщает в среду газета «Ведомости». Издание также отмечает, что арестованных по этому делу пока нет, однако следствие собрало достаточно доказательств для возобновления уголовного дела, возбужденного еще в 2010 году. В частности, утверждается, что были сфальсифицированы документы, на основе которых принимается решение о возврате налога. Имя Ольги Степановой, бывшего начальника 28-й налоговой инспекции Москвы, возникало и раньше, в связи с делом о хищении из государственного бюджета более 5 миллиардов рублей, которые обнаружил погибший 3 года назад юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, говорит представитель этого фонда Джеймисон Файерстоун.
Это тот же самый Ольга Степанова, который Сергей Магнитский раскрыл, что она незаконно возвращала сначала 5,3 миллиарда рублей, а потом он узнал сумму, которая превышает эту сумму около 3 раза. Поэтому сейчас мы говорим о систематическом хищении деньги, налог добавочной стоимости и налог на прибыль, где итого район около 30 миллиардов рублей.
В 2008 году Сергей Магнитский был арестован по обвинению в том, что помогал уклоняться от налогов главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. 3 года назад, в ноябре 2009-го, юрист умер в следственном изоляторе «Матросская тишина». Его коллеги из Hermitage Capital продолжили собирать доказательства вины чиновников, причастных к смерти юриста. Был создан сайт под названием «Остановить неприкасаемых», на котором, среди прочего, есть и видеозапись, посвященная Ольге Степановой. Вот ее фрагмент.
Ольга Степанова, 46 лет, начальник налоговой инспекции номер 28 по городу Москве. Замужем за Владленом Степановым, 46 лет, сотрудник строительной компании «Волстрой». Если судить по налоговым декларациям за период с 2006 по 2009 год, совокупный доход супругов составил в среднем 38 381 доллар в год. Однако налоговые декларации Степанова не отражают миллионы долларов на счетах в швейцарских банках, полученных ими за совершенные преступления, раскрытые Сергеем Магнитским. Согласно реестру компании Республики Кипр 26 января 2008 года, то есть спустя месяц после того, как налоговые инспекции незаконно вернули мошенникам более 5 миллиардов рублей государственных средств, Владлен Степанов зарегистрировал на свое имя кипрскую компанию Arivest Holdings Limited. Одновременно Степанов открыл счета для своей компании в банке Credit Suisse. Менее чем за месяц на счет компании Степанова было переведено более 7 миллионов евро, поступивших на него 5 переводами. Совокупно только эти две компании Степанова получили 11 миллионов в долларовом эквиваленте. Эта сумма была оплатой за участие в преступлениях, связанных с мошенническим возвратом налогов из российской казны, и в 287 раз превышает задекларированный доход четы Степановых за указанный период.
Как пишет газета «Ведомости», ссылаясь на неназванного сотрудника правоохранительных органов, возобновление дела двухлетней давности в отношении Степановой связано с началом расследования хищений в оборонсервисе, из-за которых фактически был уволен министр обороны Анатолий Сердюков. Ольга Степанова до 2011 года занимала пост советника руководителя Рособоронпоставки Федерального агентства по поставкам вооружения и военной техники. Представитель Hermitage Capital Jameson Firestone называет войной между чиновниками возобновление расследования в отношении Степановой и не верит, что это скажется каким-то образом на деле Сергея Магнитского.
Ольга Степанова работала под Сердюковым. Потом, когда Сердюков переехал на Министерство обороны, Ольга Степанова тоже работала у него там. И сейчас есть война, которая происходит внутри русских государств, где Сердюков только что был уволен, и, может быть, они будут даже обвинить, это неизвестно. Я думаю, вот этот уголовный дело против Степанова, это просто часть этого внутренней войны. Это война между чиновниками и...
Средства массовой информации также сообщают, что в ближайшие дни Ольгу Степанову должны вызвать на допрос. Однако, как отмечает агентство Росбалт, подозреваемая сейчас живет за границей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В московском издательстве «Корпус» вышла книга статей эссе Петра Вайля «Свобода. Точка отсчета». 700-страничный том объединяет несколько сотен текстов, созданных Вайлем в 90-е и 2000-е годы для различных средств массовой информации, в том числе для «Радио Свобода», и также включают в себя несколько интервью писателя. Петр Вайль – писатель, эссеист и журналист, скончавшийся в конце 2009 года в Праге, многие годы сотрудничал с «Радио Свобода». В последний период жизни был главным редактором русской службы. Я беседую с составителем книги «Свобода. Точка отсчета» вдовой писателя Элей Вайль.
В сборник вошли эссе, статьи, рецензии, опубликованные Петром Вайлем почти в 120 изданиях в течение 20 лет. Когда я предлагала собрать часть этих текстов в отдельный том, Вайль всегда категорически возражал. Ну, это посмертный жанр. Ну, так и получилось, что книга выходит посмертно. Есть такие хорошие пушкинские слова: «С жизни взять возможную дань». Это как нельзя лучше подходит к эссеистике Вайля. Составляя ее, я хотела, чтобы читатель как можно больше узнал о самом авторе, услышал его мнение о литературе и политике, кино и театре, живописи и языке. Ну и чтобы стало понятно, как он выстраивал свою литературную иерархию, кого из писателей разных эпох любил, ценил, у кого учился. Можно привести слова Петра о его любимом Честертоне. Он смущал умы незамутненностью ума, уязвлял шутливостью и легкостью, раздражал разбросом интересов. Эти слова можно с полным основанием отнести к самому Вайлю.
Какова структура книги? Как вы ее организовывали?
Идет литературная часть первая. О Бродском, Довлатове, Синявском, Солженицыне, о западных писателях. Почти полностью напечатаны эссе из российской газеты, где в течение последнего года Вайль вел колонку «Европеец». То есть вошли все статьи, которые не касаются путешествий и кулинарии, потому что они были все опубликованы в другом посмертном томе «Слово в пути».
Почему у книги такое название «Свобода. Точка отсчета»?
Это цитата из интервью Вайля. Интервьюер спрашивает, что такое для вас свобода. И Вайль отвечает, что это свобода первичная. От свободы это и есть точка отсчета, от которой идет все остальное.
Или какие-то эссе, которые Петр писал в свое время для «Радио Свобода», или какие-то его выступления в радиожанре, вы включили в эту книгу?
Конечно, конечно, и очень много, потому что то, что он писал на «Свободе», очень много нигде не опубликовано.
У вас есть какие-то любимые фрагменты в этой книге?
Мне очень нравится то, что он писал о фильмах, это еще совсем раннее, об американском кино, об опере, очень много здесь вошло, экранизациях, классики. То есть это не рецензии в полном смысле слова, искусствоведческие или как кинематографических, киношных критиков. Это просто разговор по поводу. Человек смотрит спектакль, смотрит какую-то постановку, рассуждает на эту тему.
Посмертные жанры, жанр это очень трудный. Когда писатель сам собирает, собственно говоря, книгу, он вкладывает в нее только ему известную идеологию, концепцию этой книги. То, что вы собрали под одной обложкой, никто никогда не читал целиком. Для вас, когда вы в последний раз просматривали содержание этой книги, то, что вошло в этот сборник?
Просто вещи, написанные 20 лет назад, особенно о России, о политике, они настолько актуальны сейчас. И когда я бралась за это составление, мне всегда казалось, что ну это устарело, ну что там уже об этом писать, это было там в начале 90-х. Ничего подобного. Все статьи об Америке, о том, что происходит сейчас в России. Просто абсолютно актуальнейший сегодняшний текст.
Говорила составитель книги «Свобода. Точка отсчета» Эля Вайль. Издатель Варвара Горностаева сотрудничает с Петром и Элей Вайлями с 2006 года. Два года назад корпус выпустил первый посмертный сборник эссеистики Вайля «Слово в пути». Я беседую с главным редактором издательства Варварой Горностаевой.
Мы с Петром Байлем были знакомы задолго до того, как начали сотрудничать вот на ниве общего книгоиздания. Мы дружили, и так скажем, мы были близкими приятелями. Я как-то не буду посягать на дружбу. И это был, наверное, 2006 год. Ну, я не помню, чья это была инициатива, наша, наверное, издательская и дружеская, а может быть, и с малой Петей, когда мы решили, что пора как-то переиздать те прекрасные книжки, которые выходили. И последовательно, вот, собственно, был «Гений места», конечно же, опять еще раз, потому что до этого книга выходила у Ольги Морозовой, собственно, она начала издавать Петра Вайля в свое время как-то уже в новой ситуации. И «Гений места» выходил у нее. Но мы опять начали с «Гений места», потому что это одна из лучших книг в отечественной эссеистике. Мы переиздали «Карту Родины», и мы сделали книгу, которую я до сих пор считаю лучшей книгой Петра Вайля. Мы сделали невероятную книгу, которая называется «Стихи про меня». Она вышла первый раз в издательстве «Калибри». Также были переизданы и их проекты совместные, написанные с Александром Генисом, и «Русская кухня в изгнании», и «Родная речь». А потом так вышло, что наша издательская редакционная команда сделала еще одно издательство, издательство «Корпус». И вот уже в «Корпусе» выходили те книги, которые были сделаны после Петиной смерти. Конечно же, мы переиздаем и, собственно, то, что называется теперь «Наследием». Мы переиздали «Гений места», мы переиздали «Карту Родины», и мы будем последовательно передавать все, что выходило до сих пор. И если на то будет воля Эли Вайль. Но те две книжки, которые вышли уже после того, как не стало Пети, они были сделаны у нас, и они, конечно, были сделаны исключительно благодаря Эли Вайль, потому что это была ее инициатива. Я вот еще раз сегодня перечитывала нашу с ней переписку, которую невозможно читать спокойно до сих пор. Это было самое начало 2010 года, то есть Петр Вайль умер в декабре 2009-го, а мы начали обсуждать возможность издания книг без него уже в самом начале 2010-го года. Дело в том, что Вайль оставил после себя совершенно фантастический архив. В таком порядке я его не видела своими глазами, мне про это рассказывала. Или мне про это рассказывала редактор «Корпуса» Наталья Александровна Богомолова, которая делала с Элей оба этих проекта. Это совершенно, конечно, невероятная вещь. Все это время мы испытывали какую-то невероятную благодарность по отношению к Пете и к Эле, потому что оказалось возможным сделать еще целых две книги. Две огромные, большие, сложные книжки, в которых опять звучит голос Вайля. Несмотря на то, что не он их складывал, а складывали люди, близкие ему, но все-таки не он сам, голос звучит по-прежнему с той же силой, с той же интонацией, и так же интересно это читать.
Будет ли как-то продолжена эта работа, или вы будете только переиздавать теперь книги, на которые у вас есть права?
Вы знаете, честно говоря, я не знаю. Я бы с огромным удовольствием продолжала бы эту работу, но, честно говоря, я просто не знаю. Мне надо поговорить, обсудить это еще. С Элей Вайль, вот сейчас в этих двух томах собрано лучшее и самое важное. Конечно, все, что в этих книжках есть, когда-то так или иначе где-то появлялось. Это или, ну, вы знаете, да, это или газеты, или статьи, или интервью. Это книги, собранные из того, что уже существовало. Но это и самое важное, самое значительное, что удалось собрать.
Подлинная слава писателя – это слава посмертная. Вам сейчас, как человеку, который много лет уже работает с проектами, связанными с именем Петра Вайля, с его книгами, с его текстами, понятнее сейчас место его в русской словесности?
Ну, вы знаете, во-первых, вот мы, возможно, что Петр Вайль опровергает это суждение, не потому что он забыт, не дай бог, нет, совершенно нет, но просто он так прочно и так основательно занял свое собственное место при жизни, что совершенно нельзя сказать, что слава, почитание и уважение пришли к нему только после того, как он умер. Нет. Ну, мне кажется, что Петр Вайль один из самых значительных писателей-наблюдателей в российской словесности. Очень мало кто сегодня умеет так точно, с одной стороны, с другой стороны, с таким личным, всегда только личным отношением описать огромное количество разных сущностей, очень разных. Это и относится к литературе, и к искусству, и к спорту, и к чему только это не относится. Он наблюдал за всем, любил очень многие вещи, с большим жаром их как-то познавал и описывал. И я думаю, что мало кто стоит рядом с ним сегодня по какому-то сочетанию точности и вот этого вот очень личного, личного отношения к тому, о чем ты пишешь.
Как распродаются книги Вайля?
Вы знаете, это то, что называется в науке словом «лонгселлер». Это книги, которые всегда продаются. Это книги, которые продаются долго, это не бешеный какой-то такой спрос. Ну, только в самом начале, понятно, что когда выходит новая книжка, если мы сейчас можем говорить о новых книжках, и все равно я настаиваю на том, что это в каком-то смысле новые книги Вайля. Конечно, сначала они продаются гораздо быстрее, но они никогда не затухают. Они все равно всегда должны быть на книжных полках, в магазинах. Они всегда продаются. Я не могу назвать вам точно совокупных тиражей, просто это тот самый замечательный случай в издательской практике, когда книжка практически не уходит из продажи.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 14 ноября были издатель Варвара Горностаева и составитель книги «Свобода. Точка отсчета» Эля Вайль. Вышел из печати сборник произведений Петра Вайля. Вот так обстояли дела в среду 14 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!